То мы начинаем наш еженедельный Бет-Мидраш, обсуждаем главу Шмот. Особенностью нашего Бет-Мидраша является одной из особенностей то, что мы пытаемся увидеть события происходящих дней в недельной главе. Иногда события развиваются настолько быстро, что вот успеваем ли мы с комментарием? Думаю, что успеваем. Итак, первая часть у нас сегодня – это переговоры с фараоном и сделка с Хамасом. Трудно закрыться в академическом изучении Торы и не реагировать на то, что происходит. Значит, понятно, что всех нас волнует вопрос, это победа или поражение. Для начала напомню, что по модели Эфрат и Роа Пируш Регеш Тгува события, комментарии, эмоция и реакция. То есть есть события. События ни от кого из присутствующих здесь не зависело. Вот. Радоваться или отчаиваться зависит от того комментария, который мы этому придаем. Опять же, если смотреть на израильскую политику, то год назад Лапид, Барак и компания использовали отчаяние левых, плюс пытались этим заразить весь народ, чтобы сбросить правительство. К сожалению, за прошлую неделю такую же попытку фактически выдвинули когда-то уважаемые мной люди Фейглин и Шакет. То есть только использовать отчаяние правых и плюс подсадить на это народ и опять толкнуть страну на выборы. Как я к этому отношусь? Я не вижу в этом ни победы, ни поражения, ни конца войны за сильный Израиль. С чем я бы это сравнил? Это как подъем по лестнице. То есть можно занести ногу на две ступеньки, можно занести ногу даже на три ступеньки. Вот. Но во-первых, надо силы перенести тело на ту ступеньку, до которой ты дотянулся ногой. И если переводить с языка образов на язык реалий, то готов ли народ к таким изменениям? То есть подняться на такую ступеньку. И вторая вещь, что ступенька – это всегда и достижение, и ограничение. То есть это какая-то, с одной стороны, опора, но ты выше ногу уже занести не можешь, чтобы встать на эту ступеньку. Вот. В Торе у нас в конце книги Бамидбар есть глава Маасе. Вся глава подводит итог книги Бамидбар про переходы евреев в пустыне. И там повторяется одно и то же предложение: «Вайсау отсюда сюда, вайхануша». Значит, и перешли отсюда туда и стали стоянкой там. разбили лагерь там, Вайхану, Махане, да. Вот эти вот, то есть то, что Тора замечательно делает, она подводит итог, пересчитывает не стоянки, не остановки, а переходы, акцентируя внимание на переходах. И вот эти вот 42 перехода Болшентов переводит на язык жизни человека. Говорит, что вся жизнь человека это подобно этим 42 переходам. Рождаешься на свет, как будто выходишь из Египта, и ты развиваешься как личность в этих переходах, пока не возвращаешься к Богу. А потом он развивает эту идею, говорит, пока, вот как евреи, как еврейский народ, когда вышел из Египта, не вернулся же потом через 42 перехода в Египет, он входит в Эль-Эрец ха-Хаим а-Эльона, то есть высшую страну жизни. И говорит, также и человек, да, то есть душа, которая проходит жизненный путь, это уже не та же душа, которая спустилась в этот мир. Также и у нас. То есть есть в истории народа есть переходы и есть стоянки, остановки. И сколько успел пройти за переход, столько прошел. Потом стоянка. Чем Тора показывает, что основные какие-то волнения, там, недовольства и прочее были именно на стоянках. Но стоянки – это часть пути. И самая, на мой взгляд, оптимистичная вера в мире – это наша, потому что она говорит, что мир идет к совершенству. Поэтому мы закрываем глаза рукой, чтобы не видеть происходящее вокруг, и каждый раз, по несколько раз в день погружаться в вот эту вот картинку будущего. Конечно, на протяжении прошлой недели мне несколько раз вспоминалось, и в Драшот я это тоже упоминал, субботних, Гуш-Катиф. Мои личные воспоминания про Гуш-Катиф. Мне посчастливилось быть последние дни перед выселением в Неве-де-Калим, это самом крупном поселении, последнем поселении, которое эвакуировалось. Так вот, мы до последнего там верили, что выселение не произойдет. И это отражалось в песнях, которые мы пели. Одна из песен, наиболее таких популярных, звучавших тогда, «Килоэто шаше мамо венахалатоло язо». Так как не даст отчаяться Бог народу своему, и свой удел не оставит. Когда это да произошло, и я вернулся оттуда в Кармель, я был самый оптимистичный по сравнению со всеми, кто меня здесь встречал, потому что у меня до этого многие годы не давало покоя 11 главе пророка Ишаягу, где перечислены все пять признаков прихода Машиаха, вот после того, как перечислены все пять, вдруг говорится, что и перестанет Ефраим завидовать Иуде, и Иуда перестанет враждовать с Ефраимом, и вместе они налетят на Плештиму моря. И я не понимал, во-первых, почему это описано уже после всех признаков прихода Машиаха. То есть, как бы, приход Машиаха – это что-то уже, то, чего мы так всю историю ждали, значит, это уже какая-то идеальная жизнь, уже мир, уже покой, уже благополучие. Оказывается, нет. Машиах – это переходный период. И частью этого переходного периода – это когда Эфраим, то есть левые антирелигиозные израильтяне и Иуда, правые, верящие в Бога, перестанут враждовать друг с другом и вместе набросятся на Плештиму моря. И пока не произошло выселение с Гуш-Катифа, я не понимал, как могут быть вместе. 7 октября стало понятно это все, что единый национальный порыв, что да, это нельзя так оставить в покое. И одна из историй, которую я оттуда вывез и которые давали мне надежду, это то, что когда нас уже, то есть, вязали по одному, усаживали в автобус, значит, основная сила, которая нас выносила, это были отряды Ясама, Ясам и Ямам. И, ну, а в автобусе там уже были просто полицейские. И сажали по одному. Вот. Среди тех, кто сидел в автобусе, было 2 мальчика. Лет, не знаю, 12-13. Один тихо плакал, а второй кричал и бросался на этих полицейских. Там было 4 полицейских в проходе стояло. И он на них бросался, и возле него дежурило 2 постоянно. Остальные сидели уже тихо, потому что, ну, как бы, игра уже была закончена. И он прыгал на этих полицейских, кричал: «Вы разрушили мой дом, вы разрушили мою школу, вы разрушили мою жизнь. Закончится лето, куда мне идти? Что вы за это получили? Вы получили прибавку к зарплате?» Им было неприятно это слушать, тем более он кричал на весь автобус. Вот. И поэтому возле него они менялись по очереди. Постоят, потом меняются. Вот. Никто ему ничего не отвечал. А когда мы уже выезжали за Кисуфим, то вот этот мальчик, который сидел и тихо плакал, он вдруг крикнул на весь автобус: «Анахну нахзорлыкан, мы вернемся сюда». И кто-то из взрослых добавил «Имашот Римаэля» с этим полицейским. И я быстро бросил взгляд на их лица. И мелькнула очень короткая удовольствие от этих слов. Значит, каждый из них был там добровольно. Ни у кого никаких сомнений не было. Каждый из них пошел туда за прибавку в зарплате и внеочередное повышение в должности. И тем не менее, вот эта вот доля секунды показала, что они не получали удовольствия от того, что оставляли других евреев без своего дома. И я благодарен Богу за то, что пусть такой, к сожалению, дорогой ценой, чего мы не знали, но это пророчество сбылось, мы вернулись туда. И эти же самые отряды Ясама и Ямама проводили очень смелые операции в Газе. То есть мы вернулись туда с этими же самыми полицейскими подразделениями. Опять же, одна из вещей, которые запомнились тогда, это там, в том году было, получается, сначала Шаббат, потом пост 9 Ава, а потом началось выселение. Так вот, в Шаббат днем там Неве-де-Калим, центр этого поселения, это большая площадка на возвышенности, и там по диагонали две большие синагоги, Ашкеназская и Сефардская, и там еще, по-моему, что-то, то ли садик, то ли, ну, еще какие-то два помещения по другой диагонали, по другим углам. И это как бы все собрались на этой площади днем, и мне так врезалась в память, как один, похоже, йеменского происхождения парень собрал маленьких детей и с ними читал громко псалмы хором, читал, там пел песенки с ними, и когда они уже вошли в ритм, что вот, значит, он прокрикивает что-то, они хором отвечают, он нашел момент и прокричал: ведь если это случится, мы ведь не перестанем верить в Бога. И маленькие дети там 4-5, ну, максимум 6 лет. Вот, все хором крикнули: нет, не перестань. А, точнее, нет, мы будем верить Бога, даже если это случится. И крикнули: будем. Вот, вот так. На амин. Так вот. Песня, которая все-таки, опять же, выражала эти эмоции, да, «Аманеца хлои фахет мадераха рука». Вечный народ не боится дальней дороги. То есть, вечная. Хоть дорога и дальняя, но... Мы вечный народ, мы и это пройдем, и это переживем. Вот. Но все-таки самая популярная, конечно, была тогда песня «Ам Исраэль Хай». И вот эта песня стала как раз лейтмотивом последних 15 месяцев. Вот, и этим же названием вот у нас Таня которая сегодня дам слово, вот она назвала свой цикл, но она сама уже потом расскажет, это тоже интересная история. Не необычная, но очень характерная для нашего народа. Итак, глава Шмот. Где все это в недельной главе? Как раз вот в недельной главе выстроен такой сюжет, что у народа реакция, ну, живут себе рабами и рабами. Вот. Тут приходит Моше и надежда на то, что это рабство раз и закончится. А потом, после первых переговоров, первого раунда переговоров с фараоном, гайки закручивают, им становится гораздо тяжелее работать, и наступает отчаяние. В принципе, вот прошлая неделя, я думаю, что вот так для многих и прошла, что были надежды, что вот этот вот запущенный процесс движения от победы к победе, что он будет продолжаться, что ну, вот оно шаг за шагом и такими темпами там, значит, все, о чем мечтали на протяжении 1000 лет про Машиах, а вот там, ну, еще пару месяцев. Вот. А тут бах, и сделку подписали. Значит. При этом, опять же, есть другой сценарий. Сценарий Маше. Маше идет несколько другим путем. История Маше, ну, вырос игрушкой дочери фараона. Еврейский ребенок в дворце фараона без будущего. Вот. Евреям он оказался тоже не нужен. Вот. В результате убегает и всю жизнь работает пастухом, получив лучшее в мире образование на то время. То есть я многие годы шутил, что фактически образование, которое он получил в переводе на сегодняшний язык, можно было назвать как высшая партшкола Египта. То есть он вырос вместе с детьми фараона, с управленцами. Управленцами фактически единственной на тот момент сильной государственной машины. Вот он прибежал в местность, в которой бы никаких зачатков государственности не было. Его образование там никому не нужно было. Вот. И до 80 лет работал пастухом. При этом сам же в своей личной молитве, которая записана у нас, сохранена как 90-й псалом, говорит, что лет жизни человека 70, а если крепкий 80. Тут к 80 годам он лишь получает миссию. И он не хотел идти. Он 6 аргументов проговаривая только, чтобы не идти. Он хотел уже дожить свой век так, спокойно. А тут такая встряска. Но он идет. Он идет нести людям надежду и полнейший провал. Он приходит. Все его хорошо принимают, а после этого все совсем плохо. И когда надзиратели еврейские уже несмотря на него, сами идут к фараону и выходят оттуда. И видят Моше и Аарона и кричат: Бог тебя накажет за то зло, которое ты причинил нашему народу. То есть полнейший провал миссии. И вот такое вот в таком возрасте. И он отбегает на пустырь и кричит Богу: зачем ты сделал зло этому народу и зачем ты послал меня? И Бог в него вселяет надежду. Самый-самый конец главы Бог в него вселяет надежду. И говорит: смотри, это процесс. Дальше ты увидишь, как оно будет развиваться. Сотни лет евреи спускались в рабство. Выйти хотели моментально. Вот пришла хорошая весть, и все. Эта вспышка очень быстро погасла. Вот. Но мы не первый год читаем Тору, мы знаем, что будет дальше. Я сформулировал три точки для оптимизма. Точка первая – это то, как все эти Иран, все эти проиранские милиции, Йемен, Хамас, Хизбалла, как они все себя называют? Они себя называют, причем этого раньше не было, это вот новое явление, к которому мы уже так легко привыкли. Они себя называют ось сопротивления. Очень символичные, знаковые слова. То есть ось сопротивления, сопротивление кому? Сопротивление Израилю. Что значит сопротивление? Сопротивление оказывают силе. Да? То есть есть первое лицо, есть лидер, а ему оказывают сопротивление. То есть они, во-первых, сами не хотят того, признают за нами лидерство. Во-вторых, если мы посмотрим на и войну за независимость, и войну 67-го года, и войну судного дня, у них был совсем другой нарратив. И нарратив их был, что они тут хозяева, и тут на их пространстве появилось какое-то сионистское образование, которое надо просто раздавить и поделить и территорию, и ресурсы. То есть надо исправить это недоразумение. Вот. Сейчас, когда они говорят про себя, что они ось сопротивления, это значит, что они уже не считают себя хозяевами. Это значит, что они считают хозяевами нас. Это очень важный момент смены нарратива. Плюс, конечно, приятно осознавать, что это их ось сильно погнулась и прогнулась за последние 15 месяцев. Вот. Вторая вещь, вторая точка для оптимизма. Я свои ощущения, как бы и свои наблюдения проговариваю. Это чувство неудовлетворенности в народе. Значит. Чувство неудовлетворенности, то есть вот допустим, победа, да, победа вызывает какое-то, или вообще даже война вызывает в еврейском народе прилив поддержки друг друга, заботы друг о друге. Я этого не заметил в этот раз. Есть вот это вот чувство неудовлетворенности. Похожее чувство неудовлетворенности в народе я видел после интифады Эль-Акса, 2000-2001 год. И результатом той неудовлетворенности было то, что народ в своей массе захотел правое правительство. Да, к сожалению, мало было опыта, и под видом правого подсунули Барака, который вывел войска с Южного Ливана и хотел отдать Арафату Иерусалима, и вот, но быстро ушел. Правым хотели видеть Шарона, который в результате вывел, эвакуировал еврейские поселения из Гуш-Катифа. Но все-таки через несколько ошибок все-таки да, пришло правое правительство и уже, надеюсь, на постоянно. Вот. Сейчас вот это вот состояние в народе, оно, безусловно, да, тоже толкает к изменениям. Вот. Я надеюсь, что все-таки сейчас это будет замена элит в армии, в службах безопасности, в университетах, что все-таки левый антиизраильский нарратив перестанет быть модным в израильских элитах. Просто будут заменять. Вот. Третья точка для оптимизма взята из Фрейда. Он когда-то сформулировал такую вещь. Глупо делать то же самое, надеяться на другой результат. К сожалению, многократное просеивание населения Газы с севера на юг и с юга на север не привело к тому, что всех, кого увели или чьи тела унесли, мы смогли обнаружить. И дальше играть в эту игру, как бы это надеяться на другой результат, делая то же самое. Вот. Значит, сейчас ситуация сильно изменится. Во-первых, снижение помощи Газе. Во-вторых, поощрение миграции. И в-третьих, собственно говоря, столько сил, сколько готовы евреи вкладывать в эту землю, никто другой не готов. Поэтому я не верю, что там расцветут сады, пока это не еврейская земля. Поэтому вечный народ не боится дальней дороги. Вот. Теперь вторая вещь. Вторая тема на сегодня – это динамика веры тогда и сегодня. То есть тогда это имеется в виду события главы Шмот. Это египетское рабство и начало исхода и современный Израиль. Значит, тема коротко сформулировать основные принципы еврейской, во что верят евреи, основные принципы веры, она поднимается время от времени, прежде всего в ситуациях спора с представителями других религий, других учений, других национальностей в древности. Больше всего, конечно, в этом продвинулся Рамбам, сформулировавший 13 принципов веры, четко очертив границы еврейского мировоззрения. То есть, если ты не принимаешь один из этих принципов, значит, отдавай себе отчет, что твое мировоззрение не совсем еврейское. Но Рамбам сформулировал 13 принципов как 13 аксиом. То есть все они начинаются одной и той же фразы: «Они маамин, баймунаши лимаша», «Я верю полной верой, что». Вот дальше меняются только концовки. И лет так 150 после него другой еврейский мудрец, Рав Йосеф Альбо, составляет на основании работы Рамбама отдельную книгу, называется «Сефер Икарим», «Книга основ». И там он формулирует, прорабатывая 13 принципов, он вводит терминологию «корни и ветви» и говорит, что не все 13 это надо воспринимать как аксиомы, а есть три аксиомы, а все остальное уже теорема. А все остальное, как бы, еврейское мировоззрение, это уже теоремы и задачи. Но все оно строится на трех аксиомах. Эти три аксиомы – это Мецеут Ашем, то есть наше представление о Боге, Тора Мишамаим, вера в пророчество, то, что Бог открылся человечеству и дал информацию людям. И третье – это сахар вонош, награда и наказание. То есть вера в то, что в мире есть справедливость. То есть все еврейское мировоззрение базируется на этих трех аксиомах. Вопрос, как обстояло дело в Египте тогда и как обстоит дело в Израиле сейчас с вот этими вот тремя основами веры. Мециуташем, вера в Бога. Значит, если мы берем евреев в Египте, то все как-то были в курсе, что есть еврейский Бог, который там говорил с Авраамом, Ицхаком, Яковом. Хорошо. То есть у евреев есть свой Бог. Вот. Вторая вещь. На жизни рабов то, что у евреев есть свой Бог, никак не отражалось. Просто никак. Ситуация в Израиле сейчас. Значит, есть, опять же, разные евреи. Евреи всегда были разные. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот, как бы уделяющие внимание своей вере в Бога. На прошлой неделе как раз прозвучала замечательная вещь. Какой-то раввин заявил, что режим Асада рухнул благодаря ученикам Ешив. Вот. То есть, как бы, замечательная вещь. Во-первых, как бы, чем докажешь? А ничем. Как бы, он не нуждается в доказательствах. Во-вторых, почему только режим Асада? Значит, благодаря ученикам его ешивы рухнул. Вот. Можно было бы приписать там, не знаю, еще чего-нибудь. Вот. Вообще, если бы это было так, то я бы пошел в менеджеры этой ешивы, и я бы принимал заказы на Египет и Иорданию. Там еще тут есть много кандидатов. Тот же Йемен. Вот, тот же Иран. То есть, такие заявления просто, на мой взгляд, просто пачкают веру в Бога. Это с одной стороны, да? При этом, если это так работает, да, почему в таком сложном для еврейского народа прошлом году, прошлом еврейском году, да, студенты Ешив спокойно ушли на пасхальные каникулы, которые начинаются с Рош Ходеш Нисан? Почему так же спокойно ушли летом на каникулы Бен Азманим? Так надо было, если ты видишь, какой эффект твой лимут дает, надо было не останавливаться. Я не уверен, что они в это верят, и что они вообще, что большая часть учеников его ешивы могли про падение Асада узнать от него, из этой дроши. Это вполне вероятная вещь. Но не буду заниматься лашонаром. В Тель-Авиве у нас верят очень по-своему, да? Вот. На практике вера, что одних, что вторых, не сильно у нас на реальности отразилась. С точности картинка, как в Торе. Теперь то, что касается веры Торами Шамаем, то есть веры в пророчество. В Торе говорится о том, что Моше пришел, причем Моше до этого Богу проговаривает: смотри, я приду, они мне скажут, не посылал тебя Бог. Бог ему дает какие-то знаки с собой. Он говорит, вот, продемонстрируешь им эти знаки, и они поверят. Но Маша пришел. Маша показала там эти знаки с посохом и с рукой. Впечатляюще. Замечательно. Но а в реальности это провал. То есть фокусы он красивые показал. Но переговоры с фараоном закончились для евреев печально. Первый переговор. То есть Моше провалился. Вот. Но потом, да, потом шаг за шагом, медленно, мы не знаем точно, сколько длился весь этот процесс Мидраш говорит, что по месяцу на казнь. Неделя предупреждения, неделя казнь, неделя успокоения, там, неделя завершения казни и потом успокоение, перерыв до следующей казни. Может быть, это было быстрее. Но то, что обнадеживает, вот как раз наступившая неделя, как раз это казни египетские. А потом будет финальная казнь, а потом будет исход. Так что мы уже в эту игру играли. Вот. Игру в пророчество. Когда мы говорим про то, что сейчас, да, почему Машиах, он бен Давид? Потому что Давид вел войны. И одним из критериев, железных критериев Машиах бен Давид, то, что он не может проиграть. Находимся ли мы сейчас в этом периоде войн Машиах? Значит, я лично верю, что да. Проиграл ли Машиах? Я не верю, что проиграл. Вот. Но если мы смотрим события Торы нескольких недель назад, когда Йосеф при власти, при силе, и идут обвинения в сторону Беньямина, и Иуда вступается за Беньямина. Я надеюсь, что за Беньямина Нетаньяху в результате встанет Иуда, который Машиах бен Иуда, который Машиах бен Давид. Опять же, вот эта вот модель Маасеавот Симан Лабаним, то есть то, что было с праотцами, это то, что будет потом на уровне макро разыграно в истории их потомков, похоже, что, то есть я уже давно пришел к этому выводу, я нигде не нашел подтверждения этому в тексте, но масса подтверждений в еврейской истории, что это не одноразовая отработка сценария, а это многоразовая. И каждый раз по нарастающей с все большими и большими какими-то деталями и подробностями. Скажем так, что насколько были впечатляющие успехи в войне 67-го года. И все армии всех стран вокруг победили. Сокрушительно победили. И освободили территории, которые там последние почти 2000 лет не были в еврейских руках. Иерусалим. И Храмовую гору. Что после этого должно быть, кроме как следующая ступенька, значит, со строительством храма и почитайте историю, что было на самом деле, да? Вот. То есть, если бы тогда уже все закончилось, нам не надо было бы сейчас воевать. Вот. Но похоже, что модель истории працев, она повторяется циклически. но каждый раз она набирает все больше и больше подробностей. Опять же, очень интересная вещь, сейчас возьму. Это автора к главе Шмот. Напомню, что период, когда греческие власти запрещали евреям публично читать Тору, евреи схитрились и вместо чтения Торы публично читали книгу пророков. Значит, соответственно, повыбирав из книги пророков отрывки, которые как-то связаны с недельной главой по своему внутреннему смыслу. Вот. Чем хороша автора нашей главы к нашей главе, это Ишаяху, кусочек 27 и, соответственно, 28 главы, это та же самая сюжетная линия. Надежда, отчаяние, надежда. Начинается она в ряду, опять же, Ишаяху жил примерно 2500 лет назад, 2700 даже лет назад. Это пророчество как бы на будущие тысячелетия, века. В грядущие дни укоренится Яков, расцветет и пустит ростки Израиль и наполнится плодами вселенная. Разве так бил он его, то есть Бог его, то есть народ Израиля, как бил побивавших его? С этого начинается. Там дальше не буду как бы читать весь текст, я просто выхватываю кусочки. Кусочек про отчаяние. Увы, венец гордости пьяных Эфраим, из Эфраима и увядай, увядающий цвет славной красоты его, которая наверху холма при тучной долине сраженных вином. Вот, сильный, могучий Господа придет, как ливень с градом, буря губительная, как поток стремительных затопляющих вод, низвергнет он силою на землю. Ногами растоптан будет венец гордости пьяных из эфраимлян. И увядающий цвет славной красоты его, что на вершине, над тучной долиной, будет как первый до лета созревший плод, который, едва попав в руки увидевшего его, тут же бывает проглочен. То есть отчаяние кого? Опьяненных от изобилия, и дважды повторяется Эфраим. Эфраим – колено, символизирующее светских антирелигиозных евреев. А потом надежда. Сразу за этим стихом. В тот день Господь Саваоф будет венцом красоты и короной славы остатку народа своего, и духом правосудия сидящему в судилище, и силой отражающим нападение во вратах. То есть тут у нас сразу поднимается несколько актуальных тем. И тема судебной системы, и тема безопасности. Вот. Ишаяху, 28 глава. Можете самостоятельно изучать подробно. Вера в награду и наказание. Вера в справедливость. В этой недельной главе рассказывается история про двух египетских акушерок, повитух, которые не повиновались приказу фараона и оставляли еврейских мальчиков в живых. То есть они шли на сознательный риск, живя в тоталитарном обществе. Бежать им некуда. И они не выполняют, не действуют в соответствии с приказом. И что говорит Тора, что фараон их зовет, спрашивает, почему они не выполняют приказ, они там что-то ему отвечают, не знаю, удовлетворил ли его этот ответ, но он не причинил им вреда. Их не бросили, их не казнили, их не бросили в тюрьму, с ними ничего не сделали. Но за то, что они так себя вели, Тора говорит, что Бог устроил их дома. Устроил их дома, это что на семьях двух этих акушерок будет благословение во всех поколениях. Я сейчас не буду приводить там комментарии из Талмуда или Раши. Я говорю по простому смыслу. Я даже сейчас не обсуждаю там еврейки, они не еврейки, в кого и во что они верили. Мне сейчас это менее интересно, мы это обсуждали в прошлый год. То есть есть законы общества, установленные людьми, и есть Бог, который не особо проявляет себя в нашей повседневной жизни. Но как-то незаметно оно все-таки проявляется. И тот, кто, несмотря на мораль общества, пытается быть честным перед Богом, Бог благословляет и его, и его потомок. Опять же, в том, что описывает Тора, в тех событиях вряд ли там весь Египет или тем более все евреи знали о личном подвиге этих повитух. А может и знали. Но оно не сильно изменило картину, потому что после этого вообще фараон обратился ко всем египтянам и говорит, так, а сейчас будем в открытую топить их мальчиков в реке. Но подвиг есть подвиг. На прошлой неделе в первом чтении был принят закон Фельдштейна. Офицеры, несколько офицеров, которые сталкиваются с стратегически важной для безопасности страны информацией, видят, что их начальство блокирует дальнейшее прохождение вверх этой информации, сами пытаются донести эту информацию до премьер-министра. Результат. На них, как на самых опасных преступников, обрушивается шабак, прокуратура, вся судебная система, включая коллегию адвокатов. То есть тот, кто адвокат, который возьмется их защищать, вот, он больше в суд не придет. То есть у него нет шансов выиграть какое-нибудь другое дело. И непонятно, как отреагирует вообще коллегия адвокатов на его поведение. Да? То есть эти люди благодаря своей заботе о безопасности страны в результате стали преступниками. И вот этот вот закон, как бы, потому он в кавычках и назван закон Фельдштейна, то есть назван именем того, кто, на кого сейчас вся эта система карательная обрушилась. Суть закона простая, что любой человек, обладающий стратегически важной для безопасности страны информацией, может или в службах безопасности, или в разведывательных службах, у нас их несколько, может в обход своего прямого начальства передать эту информацию главе страны или министру безопасности, или министру внутренней безопасности. И он будет освобожден от юридического преследования за эти действия. Я уверен не только в том, что конкретно эти люди будут оправданы и им не будет причинено зла, ну, кроме тех недель, которые они провели в тюрьме шабаков и на допросах, но я верю еще в то, что Бог благословит их дома и будет благословение и на них, и на их потомках. Вот. Это вторая тема, и вывод здесь такой, опять же, как бы я ни пытался на основании Торы что-то формулировать, все равно это один из ликов Торы, это субъективный взгляд. Не могу отвечать за всю Тору. Вот. Но по мой взгляд, что по мере продвижения процессов, вот как у нас описывает Тора и то, в чем мы сейчас находимся, мы в процессе. И мы в этом процессе еще увидим сбывающееся пророчество. А значит, и укрепится вера, что Тора, она от Бога. и будет очищаться и укрепляться вера в Бога. То есть в недельной главе пока что проявил себя и то вне центральной линии только третий принцип – это вера в справедливость. Вот. А первые два принципа как-то невнятно. Вот. Но в казнях египетских проявится и то, что Бог, он всемогущий, и проявится миссия Моше, что она таки да от Бога, и слова, которые он передавал от имени Бога, они таки сбывались. И то, что нам передано на историю человечества, оно тоже сбудется. Есть замечательная история, когда Рабби Акива с товарищами подходят к Иерусалиму со стороны, вот там, где сейчас Армона Нациф, вот, и там видно Храмовую гору, и они видят Храмовую гору распаханной и валяющиеся камни, товарищи Рабби Акивы разрывают на себе одежды и начинают плакать. А Рабби Акива начинает танцевать. И они его спрашивают, почему ты танцуешь? Вот, он говорит, а почему вы плачете? И говорят, мы плачем, потому что на наших глазах сбылось одно из самых тяжелых пророчеств, что Сион будет распахан как поле. Он говорит, именно поэтому я и радуюсь, что если сбылось самое тяжелое из пророчеств, то сбудется и самое хорошее, самое светлое из пророчеств. Это было примерно 1900 лет назад. Вот. Так что вечный народ не боится дальней дороги, а время ускоряется, и в нашем поколении мы еще увидим много замечательного. Уж не говоря о том, что мы не знаем, что день грядущий нам готовит. Вот.